Евгений Анпилогов, «Эхо свинцового неба». Глава 1. Дыхание сырой земли. Дождь в зоне не шел, он здесь жил. Марк плотнее прижал воротник тяжелого брезентового плаща к шее, но ледяная капля все равно нашла лазейку, прочертив холодную дорожку между лопатками. Он вздрогнул, но не шевельнулся. На сибирскую зону отчуждения опускались сумерки, грязные, размытые, пахнущие ржавчиной, мазутом и гнилой хвоей. Небо над этой проклятой землей напоминало перевернутую чашу с жидким оловом, из которой бесконечным потоком изливалась серая, липкая изморось. Она въедалась в одежду, в кожу, проникала, казалось, в самые мысли, превращая их в такую же серую кашу. Он лежал в густых зарослях папоротника на склоне безымянного холма, едва дыша через угольный фильтр старого армейского респиратора «Бриз-М». В 100 метрах впереди, в низине, едва угадывались очертания блокпоста. Это был кордон, южная граница ЗО, за которой остался нормальный, сытый мир. Мир, в котором Марк Воронов еще 3 месяца назад был обычным инженером-геодезистом, строившим планы на жизнь. Теперь у него не было имени. Только позывной, нацарапанный ножом на обратной стороне тактического ремня, «Север». «Не дергайся, парень», едва слышный, сиплый шепот над самым ухом заставил Марка напрячь челюсти. Рядом, почти сливаясь с грязной землей, благодаря выцветшему, покрытому бурыми пятнами камуфляжу, лежал Егор Горелый, проводник, которого Марк нашел на самой окраине буферной зоны. Горелый стоил безумных денег, но его шрамы на лице, оставленные аномальным пылевым вихрем, говорили лучше любых рекомендаций. Он знал южные тропы, как свои обрубленные пальцы на левой руке. «Видишь прожектора на вышках?» тихо шептал Горелый, прильнув к окуляру побитого бинокля. «Военные сегодня нервные. Наверное, опять из глубины какую-то дрянь к забору прибило. Смена караула через 5 минут. Как только погаснет левый луч, ползем. Хлюпать будешь, пристрелю лично. Нам ведьмин студень в низине обходить, один неверный шаг, и от твоих сапог только подошвы останутся». Марк молча кивнул. Сердце глухими, тяжелыми ударами стучало в грудную клетку, отдаваясь в висках. Рука в кожаной перчатке с обрезанными пальцами судорожно жала холодное, пахнущее оружейным маслом, цевьё карабина «Вепрь-12», его единственного весомого аргумента в этом измененном мире. В кармане куртки, прямо у сердца, сквозь плотную ткань прощупывался острый угол рамки. Там лежала помятая фотография. С нее улыбалась Алена. Тонкие черты лица, светлые волосы, заправленные за ухо, и глаза, в которых тогда еще горела жизнь. Сейчас эти глаза, наверное, были закрыты в стерильной палате закрытого инфекционного бокса в Новосибирске. Врачи лишь разводили руками, неизвестный тип клеточного распада. Словно из нее на квантовом уровне выкачали саму жизненную энергию. «Мы бессильны, Марк». Ей осталось меньше полугода. Марк вспомнил слухи, которые шепотом, оглядываясь на двери, передавали в полулегальных барах у границы зоны. Слухи о живой руде, уникальном, полумифическом артефакте, который рождался в самом сердце ЗО, на разрушенных подземных реакторах секретного наукограда Кедровск-42. Говорили, что эта структура могла повернуть вспять любой биологический распад, склеить разбитую жизнь, исцелить то, что медицина считала приговором. Марк никогда не верил в мистику. Он был технарем до мозга костей. Но когда у тебя на руках угасает единственный человек, ради которого стоит дышать, ты ломаешь свои принципы. Ты веришь во что угодно и идешь куда угодно, даже в сибирский ад, огороженный 3 рядами колючей проволоки под напряжением. «Пора», — скомандовал Горелый. Проводник скользнул вниз по склону с грацией матерого, побитого жизнью волка. Марк двинулся за ним. Земля под тяжелыми десантными ботинками превратилась в жидкое, чавкающее месиво. Дождь усилился, забарабанив по капюшонам, и этот монотонный шум сейчас играл им на руку, заглушая хлюпанье грязи и их собственное тяжелое дыхание. Они ползли под колючей проволокой, которая в темноте казалась нитями гигантской черной паутины. Вдруг воздух справа от Марка странно задрожал. Пространство исказилось, словно над раскаленной асфальтовой дорогой в летний зной, хотя вокруг царил пронизывающий осенний холод. Возник легкий, едва заметный глазу фиолетовый отсвет, и до носа донесся резкий, бьющий в голову запах озона. «Стой!» Горелый мертвой хваткой вцепился в плечо Марка, буквально вдавливая его лицом в мокрую глину.